Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Роботы уже давно перестали быть фантастикой. Они уже достаточно продолжительное время работают, например, на конвейерах автомобильных гигантов. У многих дома самостоятельно убирается робот-пылесос. На вооружение в армию поступают роботы-саперы. Технологические компании шагают в робототехнике все дальше. Совсем недавно Microsoft представила детище одного из своих стартапов – робота-уборщика пляжей. Он сканирует пространство на наличие мусора с помощью нейросети и подбирает его. Насколько же стремительно развивается робототехника, в каких направлениях и опасаться ли уже человеку восстания машин или еще рановато? Выясним у нашего сегодняшнего собеседника. Это руководитель направления робототехника и искусственный интеллект кластера информационных технологий фонда Сколково Павел Кривозубов. Павел, приветствую вас.
Здравствуйте.
Павел, какие действительно основные направления можно выделить сейчас в робототехнике, над которыми работают специалисты?
Робототехника, она делится на несколько направлений. Основные сейчас перечислю. Да? Но прежде всего, наибольшее количество роботов, да, это роботы промышленного назначения, промышленная робототехника. Целый большой сегмент робота используется для каких-то операций погрузки-разгрузки, да, для манипуляции различными деталями, да, механизмами для сборочных работ, для сварочных работ, покрасочных, ну и так далее. То есть все большой-большой пласт таких промышленных роботов. Второе большое направление – это сервисная робототехника. Тут тоже есть достаточно много различных вариантов решений. Роботы сервисного назначения могут быть как стационарными, да, например, что-то там стоять на месте, что-то продавать или кофе наливать людям, вот, либо подвижными, как, например, там ряд решений, в том числе резидента Сколково, компания Промобот, например, делает, да, когда робот перемещается, обладает манипуляторами некими там конечностями, да, обладает, соответственно, сенсорами различными, машинным зрением, нейросеть позволяет ему общаться с людьми, узнавать их, подсказывать им какие-то, давать консультации и так далее. Также отдельно я бы здесь выделил еще таких программных роботов, которые не роботы вовсе, да, физического воплощения у них нет, но тем не менее это там роботизированные различные программные обеспечения, такое как чат-боты, например, когда программный робот консультирует пользователей без участия человека и помогает им отвечать на вопросы и получать необходимую информацию. Либо, например, есть отдельный вообще пласт, если уж мы программных роботов затронули, это пласт Robots Process Automation, это отдельное направление RPA, которое делает роботов, ну, программное обеспечение, которое автоматизирует различные бизнес-процессы. Рассылка, почта, составление договоров и так далее. Это тоже, в принципе, сейчас, ну как, не роботы в физическом воплощении, к которым все привыкли, но тем не менее тоже считается одно из направлений программной робототехники. Если же вернуться, например, к направлению железных роботов, то здесь я бы отдельно выделил также еще отдельный пласт. Ну, пласт – это роботы как летающие, БПЛА, да, беспилотные летательные аппараты, то есть такие, ну, условно говоря, устройства, оснащенные взлетно-посадочными механизмами, да, которые летают, позволяют перемещать грузы, осуществлять доставку или мониторинг, например, с помощью систем машинного зрения каких-либо объектов. Вот, ну, дроны, да, на жаргоне они называются. Да, и, кстати, если вернуться к промышленной робототехнике, тоже, наверное, важным сегментом будут логистические роботы, которые осуществляют перевозку грузов на складах, внутри цехов и так далее.
Они распространены широко уже? Или это только там Amazon какой-нибудь и корейские гиганты?
Да, первое, что приходит на ум, это Amazon, да, но в целом они сейчас находят все больше и больше распространения, потому что меняются концепции, делаются принципиально новые конструктивные решения. Например, есть концепция склада в виде набора ячеек, где робот перемещается по таким управляющим, условно говоря, внутри этих ячеек и позволяет перемещать грузы. Во-первых, она экономит с точки зрения места, да, то есть площадей непосредственно задействованных под склад, там все оптимально, да, то есть не нужно делать больших пролетов для того, чтобы там перемещался какой-нибудь крупногабаритный робот или человек, или группа людей. Там все компактно, но при этом роботы внутри этих ячеек перемещают грузы и доставляют их до нужного места, до пункта выдачи. Такое решение делает, в том числе, наша резидент Сколково, компания АРС. Вот, можно, в принципе, даже в технопарке так, проект этого решения есть, можно показать. Поэтому граней у складской логистики достаточно много. Это тоже, ну, как бы сейчас отрасль очень сильно развивающаяся. Есть подводные роботы, например, использующиеся для мониторинга там каких-то процессов под водой, там используются нефтегазовые нефтегазовой добычи, ну или там в каких-то исследовательских целях, их тоже делают многие наши резиденты. И, наверное, завершающим этапом важных моментов, да, то есть у нас ни для кого не секрет, что уже появился автономный транспорт на улицах, многие крупные игроки там делают такие решения, вот, и в принципе это тоже одна из отраслей, то есть автономный транспорт это тоже, по сути, такой робот, который перемещается без участия человека, позволяет реагировать на различные изменения в дорожной обстановке и тоже принимать решения, соответственно, управлять траекторией или скоростью движения автономного транспортного средства. Это тоже, по сути, отдельный раздел робототехники.
Одна из последних новостей, которая касается роботов, конца июля, она от американских инженеров из университета штата Орегон и компании Agility Robotics. Так вот, она звучит достаточно забавно, но на самом деле это такой некий прорыв в робототехнике. Двуногий робот Кейси сумел пройти 5 километров на одном заряде аккумулятора. И когда он шел по прямой, он даже ни разу не упал. Когда он путешествовал по кампусу университета, 2 раза приходилось вмешиваться человеку. Это до сих пор такая серьезная проблема, что робот не может прямо ходить и в случае чего самостоятельно подниматься, если мы говорим о антропоморфных роботах или, ну, хотя бы немного, да, человекоподобных. Там в данном случае Кейси – это, по сути, ну, 2 ноги, насколько я понял.
Ну, смотрите, на самом деле есть различные конструктивные варианты решения данной проблемы. Вот наверняка же многие видели разработку другой американской компании Boston Dynamics, да, робот Atlas, да, который, в принципе, обладает сейчас уже интегрированной системой датчиков и различных там приводов, которые позволяют ему держаться вертикально. И в случае падения, например, есть конструктивные решения, которые позволяют ему сориентировать свое положение и сделать то положение, которое у него считается штатным. Поэтому какие конструктивные решения есть, они, конечно, сейчас, может быть, там не повсеместно используются, да, и зачастую сложны, и в том числе и в вопросах конкретной финансовой реализации, потому что понятно, что чем больше мы накручиваем на робота различных механизмов и датчиков, тем дороже он стоит. Для конечного потребителя, конечно, важна цена, это тоже важный фактор, поэтому здесь стоит принимать во внимание в том числе вот эти факторы, ценовой, да, там, вес и так далее. Но конструктивно все это сейчас уже решается.
А у Boston Dynamics у них же 4-ногие роботы или есть и 2-ногие?
Нет, у них есть 4-ногие вот эти наборы этих бигдогов, там, котспотов там и так далее, которые там по-разному они называются, в зависимости от года выпуска. А есть еще робот Atlas. Ну, это такая, ну, скажем так, в серию он не вышел сейчас, в отличие от 4-ногих друзей. Вот, но при этом конструктивно, ну, в целом, есть возможность, по крайней мере, то, что видел я, да, в данном случае, да, у робота есть возможность после падения определить свои координаты и, соответственно, с помощью задействования манипуляторов вернуться в исходное положение. Это первое. Второе, ну, многие роботы оснащаются, например, там, не от Boston Dynamics, там, от ряда других производителей, различными тоже манипуляторами, которые в случае его падения на, ну, условную спину, да, вот, помогут ему изменить направление этих манипуляторов, по сути, вращаться на 360 градусов, да, и сделать такой тип прыжка, да, и встать в исходное положение. Либо прыжок, либо, соответственно, некий рывок, который позволит ему вернуться в штатное положение. Поэтому это тоже решается. Ну, все, повторюсь, все, нюансов очень много. Все зависит сильно от конструктива робота, от того, как он собран, от финансовых возможностей, ну и так далее.
Вот этот робот-уборщик от стартапа Microsoft, он проходил недавно испытания, но пока он не слишком эффективный. Но, по сути, это такой большой робот-пылесос, только на 4 колесах, а-ля вертолетный, со слабым давлением, чтобы перемещаться по пляжу. Насколько я понял, пока нейросеть у него достаточно бедная, если так можно выражаться, и он не все считывает за мусор, но плюс там надо же как-то в песке еще разбираться. И пока он там показал эффективность что-то наподобие 10 курков за полчаса. Но вообще разработка перспективная. А каким образом модернизируют подобных роботов? В него просто загружаются новые базы данных, то есть массив фотографий, к примеру, чтобы он понимал, как выглядит замусоренный пляж, как выглядит чистый, или каким образом?
Ну, смотрите, если брать именно вот программный аспект, да, то есть процесс обучения нейросетей, то прежде всего нужны датасеты, ну, то есть большие наборы данных по требуемой тематике, да, то есть если робот, например, его функционал – это уборка, да, то ему, естественно, нужно большое количество различных вариантов мусора. Чем больше таких вариантов, тем быстрее будет обучаться нейросеть, да, и более качественно будет, соответственно, итог. Поэтому все зависит именно от нужного количества данных. датасетов. Если они есть, то роботы обучаются быстро и быстрее эффективности достигают. Если их нет, то тут два пути, да, то есть либо как-то нарабатывать самому, условно говоря, эксплуатируя робота в таком тестовом режиме, например, да, то есть, ну, не робота, а вообще любую нейросеть, да, то есть это же не обязательно робот, это могут быть нейросети не интегрированные в какие-то механизмы, а, например, работающие программы для систем машинного зрения, например. То есть, соответственно, они обучаются уже непосредственно на месте и эффективности достигают, ну, там, через полгода примерно только. Вот. Либо, например, часто бывает так, что датасеты там крупными компаниями предоставляются там бесплатно или, например, за деньги. Ну, то есть, условно говоря, его можно купить, либо где-то взять для своих исследовательских целей. Тоже как один из вариантов. И тогда после этого, при наличии нужного объема данных, уже можно говорить об эффективности. Но 10% на самом деле как-то слишком низкие цифры. Все-таки задача в песке находить инородные тела, я думаю, она достаточно тривиальна. Немножко странно слышать такие цифры. Возможно, он совсем... Ну, то есть тут надо, конечно, поизучать матчасть этого робота. Я, честно, так сказать, пока еще не касался такого детального изучения решения от Microsoft. Но в целом, я думаю, что даже при такой поверхностном анализе процент эффективности должен быть все-таки выше. Наверное, речь идет о каком-то тестовом образце, либо о неправильной интерпретации данных. Тут надо их поизучать, конечно.
Еще одно любопытное направление – роботы-аватары. И действительно, они могут быть полезны в том случае, когда присутствие человека в какой-либо зоне, да, на какой-либо территории небезопасно, но при этом смогут повторять движения, которые задает человек в определенном аватаре. То есть, либо дистанционно, либо, я уж не знаю, там на уровне скафандра, да, как это показывают в фантастических фильмах. Вот это направление, оно сильно продвинулось?
Тут можно тоже разделить. Это же тот же, как вот часть сервисных роботов, про которых я сказал в начале. При этом есть роботы, которые, у них условно название робот телеприсутствия, да, когда, например, с помощью робота человек может просто удаленно где-нибудь поприсутствовать, да, на какой-нибудь выставке, или, например, на каком-нибудь промышленном объекте, посмотреть, подойти ближе, там, направить фокус камеры куда-то, что-то. Вот. Такие решения есть, в том числе наши сколковские резиденты делают их. А есть отдельные, да, вот роботы-аватары, которые уже выполняют некие действия, да, за человека, ну, соответственно, повторяют, дублируют его, человек сидит в одном месте, он там, ну, соответственно, имеет различные там контруправления, да, для того, чтобы робот на другом конце связи мог дублировать его действия. Ну, вот такие системы, прежде всего, применяются в различных специальных операциях, да, там, когда, например, затруднен доступ к человеку в это место, то есть, либо, например, если там иррадиационный фон, или, например, в каких-то труднодоступных местах, при добыче полезных ископаемых, вот на производствах такие участки тоже бывают. То есть вот на этих участках, ну и опять же там роботы военного назначения, в этих отраслях, в принципе, такие системы наиболее часто применяются. Как-то где-то в быту я пока не слышал о применении, но тем не менее, я думаю, что с ростом, как говорится, технологий, да, с развитием технологий, то мы увидим в ближайшее время там, может быть, какие-то роботы появятся, которые там готовят за человека, там, не знаю, можно, будучи на работе, приготовить себе там обед, находясь дома, при этом за тебя все выполняет роботный манипулятор. То есть технически, в принципе, уже сейчас это возможно, но единственное, как во всех конечных продуктах, да, то есть необходима обвязка в виде, условно говоря, внедрения всего этого в общий быт человека, ну это как бы уже вопрос времени, я думаю.
Павел, спасибо вам. Напомню, что о роботах мы говорили с руководителем направления робототехника и искусственный интеллект кластера информационных технологий фонда Сколково Павлом Кривозубовым.
Интервью на радио «Спутник».